Ветер в окно. Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым и вместе с вами, наши радиослушатели, мы продолжаем наш готический маршрут.
Слушатели заинтересованы и очень компетентны, и высказывают очень интересные соображения и дают идеи для будущих передач. Вот, в частности, Алексей Евгеньевич Белоножкин, известный специалист по церковной архитектуре и не только, старший преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств, как она теперь называется, кандидат искусствоведения, и человек, который живет рядом с Чесмой. И мы с ним обсудили вот как раз ситуацию с этой усадьбой, с этим ансамблем, и не порадовались, потому что, к сожалению, вот эта история, очень сильно затянувшаяся с тем, что стоял кинотеатр «Зенит», да, и закрывал дворец со стороны Московского проспекта, его снесли, и вроде бы дворец открылся, наоборот, да, городу, скажем так, и всем, кто приезжает по Московскому проспекту, и кто там ходит, и совершенно логично. Ну, парк, уже не шла речь о том, чтобы парк восстановить и ворота, но хотя бы он открылся. И была длительная дискуссия по поводу строительства там дома. Насколько я помню, должен первоначально быть очень высоким, потому что место очень дорогое, одно из самых дорогих мест в Петербурге. Этот огромный дом не состоялся, но состоялся другой дом. Как раз мне подсказал Алексей Евгеньевич, и он уже практически построен, он по высоте как раз вровень с шедевром Фельтона. И тем самым то, что можно было исправить, не исправили, а использовали, я скажу так. Как это часто бывает, вместо кинотеатра, да, построили жилой дом, конечно, с очень выгодным вложением средств. И это печально, потому что в целом для города, конечно, важнее иметь такие вот открыточные и важные виды на ансамбле, нежели извлекать средства из этого пятачка. Так что вот эта вот мысль печальная пришла нам в голову, когда мы обсуждали всю эту ситуацию. А вторая идея, которая прозвучала от Алексея Евгеньевича, это о том, что вот есть еще один ансамбль в Петербурге, связанный с «Семеркой». И неплохо я теперь думаю про него рассказать когда-нибудь. Это Литовский замок. Такое загадочное сооружение, сразу скажу, предваряя как наше вот это будущее обращение. Ну, начнем с того, что это он сыграл роль в истории Петербурга такой русской Бастилии. Его сожгли во время февральской революции. Это одна из таких интересных историй города, которая дала, кстати, большой сюжет для художников. Очень много художников рисовало его в руинированном виде, потому что руины, как известно, еще с XVIII века очень привлекают людей с такой художественной натурой. Но и сама история возникновения этого замка очень сложная и до конца непонятная. Это второй аспект, и там семерка, видимо, имеет действительно значение. И третий аспект, что это, как ни странно, очень важное градостроительное место, довольно далеко от центра, но все-таки вот это Крюков канал, тут и Мойка, да, и все вот это место, оно очень хорошо просматривается, и поэтому здание, которое там стояло, оно всегда было важно, и там было несколько идей, как его потом уже улучшить, так сказать, после того, как был построен этот Литовский замок и существовал. Ну, теперь мы знаем маленький фрагмент Литовского рынка, который тоже, в общем, здесь связан. В общем, вот такая тема будет.
Это будет дальше.
Это будет дальше. Я хотел это анонсировать. И это вот благодаря вот нашим слушателям, нашей работе, вашей работе, нашим передачам. Ну, а сейчас сегодня мы возвращаемся к Павловскому Петербургу, поскольку мы остановились на том, что вот центр этого города – это Михайловский замок, разумеется. И вообще я предлагаю посмотреть на это достаточно широко и представить себе, что у нас, в общем, по крайней мере, два центра должно было бы быть, на самом деле больше, потому что если надо иметь в виду еще Московскую площадь, но, по крайней мере, вот здесь, вот в золотом там треугольнике, как это называется, между Фонтанкой, Невским проспектом и Невой, здесь могло быть два центра. Дворцовая площадь с Зимним дворцом, то, что сложилось, оно сложилось очень за длительный срок и при участии разных архитекторов, разных идей, но это признанный центр города для проведения самых важных событий. И это было связано с монархией, с императором, и, разумеется, это было связано архитектурно с этим зданием. Но Павлу это не нравилось, и Павел очень долго думал, император Павел, и он создал альтернативу, с одной стороны, а это Михайловский замок. С другой стороны, его концепция подразумевала, что это замок или дворец Петра. То есть это архитектурное высказывание достаточно длинное и сложное. И, видимо, нам нужно будет отдельно еще, собственно, про Михайловский замок говорить. Видите, сколько у нас тем уже образуется. Кажется, простая тема, да, готический Петербург, раз-два и все. А на самом деле...
На самом деле 7-7 и еще семижды.
Это хорошо, да, и 17 сезонов. Так что это очень интересная идея. То есть человек строит замок, но представляет так, что это он исполняет волю своего предка и, с другой стороны, первого императора. И получается красивая такая рама. Петр Павел. Да, и совершенно сразу в голову к образованному, даже малообразованному человеку приходит, что два апостола, Петр и Павел, Петропавловский собор, и мы сейчас к этому вот перейдем, и поговорим вот про эту геометрию. Насколько я понимаю, вы тоже этим интересовались, и поэтому мне было бы любопытно, да, услышать ваше мнение и понять, как мы вместе думаем на эту тему.
Вопрос, кто Екатерине послал эту мысль назвать сына Павлом? Петр Павел.
Да, вот это интересно. Вот как-то неожиданно это все повернули. Об этом мы поговорим. Хорошо. Поскольку это готический персонаж, то давайте тогда сделаем передачу просто про Павла в таком случае. И начнем с того, почему он Павел. Здорово, да? Давайте так сделаем. Потому что сейчас не будем отвлекаться от нашей генеральной линии, а у нас их много сегодня, этих линий. И так или иначе, да, вот это важно, Петр Павел. И начнем с того, да, что мы имеем в виду три точки, три крепости, скажем так, сразу заявим, которые образовали такой мистический или полумистический, кому как, треугольник Петербурга. И назовем, да, теперь эти здания. Это Петропавловская крепость или Петропавловский собор, Адмиралтейство и Михайловский замок. И, как мы думали, да, если чисто географически, то центр этого треугольника попадает на Машков
переулок. Набережная у Машкова переулка, вот как-то,
да,
где-то,
да,
так.
Вот здесь вот получается центр. Но я не думаю, что это композиционный, так сказать, идеологический, да, центр все-таки, потому что мы не видим там ничего такого, чтобы могло как-то привлекать наше внимание. Но, может быть, начнем с того, что стены Московского Кремля, они составляют где-то 2,2 километра, треугольник Московского Кремля. Да? А теперь посмотрим на Петербург. Любопытно, например, сравнение площади Кремля и площади Заячьего острова. И они практически совпадают.
А кажется, наш меньше.
А наш чуть больше. Наш 28 гектар, а то 27. Но они практически одинаковые, да. Хотя форма немножко разная. Но в данном случае более интересно вот эти расстояния между Петропавловкой и Адмиралтейством. Очень грубо. Тут трудно это все посчитать.
Шпили, наверное, ну, да?
Да, примерно. Это получается где-то 1,4 километра. 1,46, если точно. Потом от Адмиралтейства до Михайловского замка где-то 1,63. Ну, это все дискуссионно, это не важно, все эти совсем уже сантиметры. И от Михайловского замка до Петропавловского шпиля 1,50 или 1,54. И в целом получается где-то 4,63, ну, 4,5, да. То есть это довольно правильный треугольник, да, примерно в два раза больше, чем тот треугольник. И вот, конечно, вопрос обсуждения, насколько это случайно, насколько это продумано. Но что касается первой составляющей Петропавловского собора и Адмиралтейства, тут, в общем, достаточно хорошо понятно. А эти крепости поставлены таким образом, чтобы корабль, входящий в него, попадал под удар двух их. Это рассчитано, это точно известно. Здесь, по-моему, понятно. Да? Другое дело, и они крепости, так или иначе. Да? А другое дело, что получается, вот эта третья крепость, она такой фейк, как теперь говорят. Потому что она, в общем, поставлена тогда, когда уже ничего не угрожало. Но, с другой стороны, она стоит вместе слияния Мойки и Фонтанки. И если вообразить себя человеком военным и мистическим, то, собственно, она тоже несет некую функцию такой вот обороны. Но главное, в художественном уже скорее здесь смысле, да, этот третий шпиль, он замыкает всю эту композицию. И как раз вот эта вот идея, про которую я говорил, Петра и Павла, вот она первый раз звучит, а она звучит несколько раз, если не десяток раз в этом ансамбле.
В следующий вторник мы вернемся в этот мистический треугольник. Еще не все тайны открыл заведующий сектором Государственного русского музея доктор исторических наук Сергей Олегович Кузнецов. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.
Музыка. Музыкальная гостиная.
В петербургском эфире «Радио России» музыкальная гостиная в студии Екатерина Валимирска. Друзья, вот вы сейчас такие замечательные звуки в себя впитали. И интересно, вы поняли, какие же сейчас инструменты прозвучали? Если нет, то мы сейчас вам объясним. У нас в гостях замечательные музыканты. Дуэт «Гусли в космосе». Гусли и орган. Это лауреат международных конкурсов. Анастасия Фомина. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
И Елизавета Панченко. Здравствуйте, Елизавета.
Здравствуйте.
Елизавета вообще уникальное явление в мире музыки. Мультиинструменталист, композитор, вообще страшно интересный человек. Ну что ж, начнем сначала. Давно ли возник ваш творческий союз?
Да, уже больше 5 лет получается. На самом деле, творческий союз можно отсчитывать от года, когда мы впервые стали играть старинную музыку на органе и звончатых гуслях. И тогда получается, что нашему коллективу уже больше 5 лет, потому что начали мы в 2015 году. И я эту дату установила точно, именно год, потому что, когда разбирала архивные записи и кое-что из этого публиковала, поняла, что вот да, мы это начали делать в 2015 году и делаем с тех пор это системно, регулярно и с удовольствием. Играем старинную и современную музыку на инструментах нашего дуэта «Орган» и «Звончатые гусли». Вот. А прежде мы с Анастасией познакомились в Санкт-Петербургской консерватории. Я думаю, что Анастасия лучше об этом расскажет, потому что сначала Анастасия узнала о существовании моей музыки, а потом уже мы с ней познакомились лично, и так получилось, что профессия нас объединила и в лице консерватории также.
Интересная история, если учесть, что вы ходили по одним и тем же коридорам. Как же вы могли не встретиться? Ну, наверное, нам Настя сейчас об этом расскажет.
Да, хотела еще дополнить, что наш первый сольный концерт именно дуэтом состоялся 12 апреля 2016 года. И в этом году
юбилей.
У нас получается юбилей. Да, первый маленький такой вот праздник.
Наше поздравление.
Спасибо.
Это был сольный концерт именно в двух отделениях, такой в союзе композиторов, посвященный современной
именно
музыке.
Именно до этого.
Да, а до этого, как я уже упомянула, мы старинную музыку играли в таком формате церковных концертов. Вот. И, получается, органная музыка приглашала в гости вот такой прекрасный русский инструмент.
А, Лиза, сонатах. Почему так получилось? Почему такая идея пришла в голову именно вот соединить гусли с органом? Хотя сейчас нам трудно кого-то удивить. Органы, дудук, органы, перкуссия, органы, стеклянная арфа, то есть бокалы.
Да. Да, но на самом деле этому есть прозаическое объяснение. Это очень красиво. А второе объяснение для нас, скажем так, тоже немаловажное. Дело в том, что тот самый псалом, где хвалите Господа на органе и струнах, он прямое указание дает вместе с некоторыми фресками известными на то, что можно и нужно это делать. И поскольку такого дуэта еще не было на регулярной основе, вот, хотя не исключено, что были какие-то разовые проекты, мы решили это сделать. И вот в меру наших возможностей, сил, настроений начали такой проект «Гусли в космосе».
Название просто феерическое, если еще учесть, что на нас стремительно надвигается космос в лице Дня космонавтики, то просто все совпало. А почему решили так назвать дуэт?
У Бориса Кравченко, знаменитого петербургского композитора, основоположника академического репертуара для гусли, есть замечательный концерт «Гусли в космосе». Он так его назвал. Написал в конце 60-х в честь наших покорителей космоса, знаменитых советских. И эта пьеса, она у меня вот в репертуаре была очень давно, с фортепиано. Потом мы стали играть ее с органом. И когда стал вопрос, как назвать дуэт, вот оно как-то само родилось, это название «Гусли в космосе». «Гусли в космосе» — прекрасно. А орган, он как космический корабль, если внутрь посмотреть. Эти трубы, это такая монументальность, бесконечные регистры.
Ну и кроме того, космос — это порядок, определенная организация пространства, организация смыслов. В таком варианте название отражает и наши смысловые поиски. Мы стремимся выстроить пространство путем диалога старинной и современной музыки так, чтобы звучали и актуальные сочинения, написанные сегодня и, может быть, вчера, и также известная музыка уже, которая приобрела своего слушателя уже давно.
Лиза, я же помню ваш проект творческий «Нео-барокко» или «Нео-барокко».
Было, было.
То есть вот вы в этих поисках все время, достаточно давно
оно
уже.
Оно плавно перетекло, потому что вот те концерты 2013-2014 года, они также вот повлияли очень на мой взгляд, что и зачем хочется делать. И это большое счастье, когда есть возможность жить действительно так, как хочешь, быть в ладу с миром, с природой, с высшими, как некоторыми структурами, и при этом делать музыку, которая заставляет сердце биться чаще и заставляет быть счастливыми, в хорошем смысле слова «заставлять».
По поводу хорошей музыки. Вот вы спросили, как мы познакомились с Елизаветой. Я поступила на первый курс консерватории петербургской. В 2010 году весной мне моя преподавательница Ирина Николаевна Ершова дала пьесу некую. Говорит, Настя, надо играть пьеса вот нашей тут студентки, такая для гуслей, английского рожка и фортепиано. И вот я стала эти ноты изучать, и они очень были трудные, там такие приемы, музыкальный язык какой-то очень такой свежий для меня. И учила, представила себе портрет композитора. Вот мне казалось, что она такая, Елизавета Панченко. А потом Елизавета Панченко пришла. репетировать. И оказалось, что она совсем другая. И с этого момента каждый экзамен, каждый академический концерт в консерватории я обязательно играла ее новую пьесу.
А вообще вот вас послушать можно где-то в ближайшее время? Тем более День космонавтики скоро. Мы хотим совершить хотя бы виртуальное путешествие в космос.
Вашей компании.
Конечно.
Да, 11 апреля в 4 часа в Петербурге в церкви Божией Матери Лурдской у нас будет большой сольный концерт. Там прекрасная акустика, что немаловажно, отличный инструмент, который составляет потрясающие совершенно возможности для дуэта вот органа и звончатых гуслей в современной старинной музыке.
Это исторический орган, да. Валькер, который единственный в городе, не подвергся реконструкции и существует в своем первозданном виде.
Он прекрасен, ответственно можем это заявить, потому что у нас уже такое счастье выступить на этой прекрасной площадке уже не первый раз в жизни, и мы знакомы с тонкостями некоторыми. Вот, будем их развивать, и специально для этого места вот сделали программу, посвященную именно Дню космонавтики, и поэтому она будет представлена 11 апреля. И там будут и премьеры, абсолютно новые сочинения, и будут там уже сочинения, которые проверены временем. И Вивальди, и Бах тоже порадуют там слушателя, потому что мы сами очень любим музыку барокко. А из премьер я бы там отметила, кроме наших каких-то вещей, которые мы уже готовили давно, и вот сейчас представляем, там сольная органная пьеса у меня будет, и наше дуэтное сочинение будет также там впервые в нашей программе музыка, написанная специально для нашего дуэта. То есть мы вот в некотором роде открываем новую страницу в своем творческом багаже, потому что молодой композитор Валерия Кухта, петербургский композитор, выпускница нашей же консерватории, написала для нашего дуэта пьесу «Сонату для гуслей и органа. Путь на землю».
Мировая вот. Премьера.
Мировая премьера. Там будет три мировых премьеры, да, это здорово. И последнее, что об этом концерте хочется сказать, я думаю, что там будет некоторое количество, разумное, небольшое, но все же будет реплики из творчества Ивана Ефремова, потому что этот писатель-фантаст, можно сказать, русский космист, это блестящий совершенно и писатель, и философ, как я понимаю его творчество. Поэтому какие-то краеугольные моменты, вот поворотные такие, и в программе, и в его текстах, они где-то очень-очень встречаются и близки друг другу, потому что я, например, уже много лет являюсь поклонником творчества Ивана Ефремова. Оно мне очень близко.
Замечательный писатель, не могу с вами не согласиться. И, Лиза, это будут какие-то ассоциации, навеянные от прочтения?
У меня вот любимые все-таки сочинения — это классика, там «Час быка» и «Туманность Андромеды». И некоторые моменты, вот такие, повторюсь, поворотные, вот драматургически очень сильные, написанные Иваном Ефремовым, они оставили в свое время настолько сильное образное впечатление, что это прорастает определенным образом в музыку, и вот я думаю, что мы воплотим эти диалоги и в нашей космической программе 11 апреля.
Но название вообще уводит куда-то совсем в бесконечность. Галактика, без виз и санкции в наше непростое время весьма актуально звучит.
Ну, это все Анастасия придумала.
Это что ж такое?
Когда дело касается интересных названий,
то нужно включать, да, все возможности.
Мы с Елизаветой давно хотели написать, Елизавета хотела написать, а я сыграть, произведение на темы известные широкому зрителю.
Прям популярные-популярные.
Да, самые-самые. И первое — это было «Попурри космос» на тему из советских кинофильмов, мультфильмов, документальных каких-то фильмов. А второе, естественно, сразу стало понятно, что нужно что-то зарубежное взять. И из наших любимых фильмов о космосе, например, не знаю, можно их называть или нет в прямом эфире. Ну, известные фильмы, там, «Звездные войны», «Интерстеллар», «Гравитация». Вот оттуда вы выбрали темы, которые нам нравятся.
Класс.
Елизавета их обработала определенным образом. И получилось произведение, которое мы назвали «Галактика без виз и санкций», потому что это европейская музыка, ну, не только европейская, так, нового света и старого света, так скажем. И вот такое название. «Галактика», вот она без виз и без санкций, музыка безгранична и... Так вот родилось название произведения. Мы его сыграли в ноябре в Политехе.
Да, в Белом зале у нас была программа с видео. Да, там вот такая необычная
были
возможность.
Были слайды, были видеофрагменты, транслировались во время нашей игры. Игра со светом, очень красиво, интересно. И когда думали над названием вот этой программы, которая прозвучит 11 апреля, вот название само пришло на ум. учитывая политическую обстановку нынешнюю.
Простую.
Это да. Ну, все истории когда-то завершаются, завершится, и это тоже, и наступит какое-то другое время. Оно, конечно, будет другое. То есть мир после пандемии, конечно, уже не будет прежним. Но, с другой стороны, мы учимся, наверное, находясь в контексте любой ситуации, и любой опыт идет нам только на пользу. Если наша беседа началась с музыки Вивальди, то сейчас время тоже уже подошло к музыкальной паузе, чтобы нам послушать.
Я думаю, что мы сейчас послушаем одну из записей моей музыки, сочинение под названием «Цветущее поле». Оно вошло в цикл, который сейчас пишется, под названием «Поэзия Земли». Это такая философия взгляда, да, на нашу прекрасную голубую планету, и размышления, и некоторые чувствования, и образы по этому поводу. Написана это была пьеса прямо в дни карантина, начало самоизоляции, когда мы очень удивились происходящему, и часть этого удивления удалось перевоплотить, переплавить в творчество. И прозвучала эта пьеса, в частности, в Белом зале Политехнического университета, откуда и будет эта запись.
Друзья, мы продолжаем общаться с нашими гостями, с замечательным дуэтом «Гусли в космосе» Анастасия Фомина и Елизавета Панченко. И, конечно же, всех вас ждем на концерте этих замечательных музыкантов 11 апреля в воскресенье в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Интересно, а вот вся музыка для подобного состава – это, конечно же, либо транскрипции, либо написанные специально под него – совершенно такой вот какой-то необозримый широкий спектр. И барокко, и музыка современная, столько идей. Вы, когда вот какую-то очередную транскрипцию пишете, вы это делаете вместе с Анастасией, и я думаю, что вы же скоро сами, наверное, на гуслях сможете играть. Настолько вы срослись.
А между прочим, Елизавета умеет на гуслях играть. У меня есть даже подтверждающие кадры, и даже видео.
Ну, пиццикато, глиссандо, почему не сыграть, собственно. Вот, нет, на самом деле я ни в коем случае не претендую на такие лавры. Это только ситуативные такие случаи. Дело в том, что я искренне убеждена, что все-таки для того, чтобы на вот современных академических именно гуслях научиться играть по-настоящему хорошо, нужно этому уделять серьезнейшее время. И я вообще снимаю шляпу перед всеми музыкантами, которые уделяют это время уникальному вот такому нашему русскому инструменту. Это все наши коллеги, и питерские, и московские, и псковские, и есть у нас коллеги и в других городах России, что немаловажно. То есть это явление русские гусли, оно существует и в этнографическом смысле, и, скажем так, в этнографическо-популярном, когда в широкие массы людей, в хорошем смысле этого слова, идут именно этнические инструменты, на которых легко научиться играть. Вот. Наш инструмент, он родом из новаций Василия Васильевича Андреева. Он требует большой профессиональной подготовки. Вот. И в этом его тоже очарование, и красота тембра обуславливается и спецификой игры на нем. И мне очень приятно, конечно, работать с гуслярами в целом, потому что это сообщество очень открытое новым идеям. Потому что зачастую в среде академических исполнителей на других инструментах намного сложнее показать какую-то идею так новую, чтобы она пошла в жизнь. Вот, ни больше и ни меньше. А в среде гусляров это оказалось возможным, и более того, в жизнь показало, прямо начиная с 2005 года, когда я поступила в консерваторию в Петербургскую, что это не только инструмент как символ народной культуры и такой неиссякаемый для меня лично источник вдохновения, а такой как бы двигатель внутреннего сгорания запускается, вот эта механика, когда работаю с гуслями как композитор, но еще и это сообщество потрясающих музыкантов, с которыми можно творить новые идеи, воплощать их в жизнь и менять эту самую жизнь к лучшему. И в этом смысле хочется сказать огромное спасибо Ирине Николаевне Ершовой, доценту Санкт-Петербургской консерватории, которая возглавляет классы гуслей и в консерватории, и в колледже Мусоргского, потому что без ее подвижнического труда и без ее широты сознания и вот открытости новым идеям ничего бы не было. И жизнь русских гуслей, на полном серьезе, без ложного пафоса, была бы совершенно другой без нее.
Но это просто замечательно, что академические музыканты открыты для поиска, потому что у многих людей, которые находятся по другую сторону сообщества, вот возникает ощущение, что это какая-то башня из слоновой кости, и что вообще специалист подобен флюсу, и что все это так консервативно. Оказывается, нет.
Да, и слава богу, что это не так. Конечно, никто не отменяет того, что в других сферах академического музицирования есть люди, которые настроены иначе. Это естественно, это нормально.
Это их выбор.
Да, это выбор, это определенная позиция, которую тоже нужно уважать. Но вот именно сообщество гусляров, даже внутри сообщества народников, оно более открытое, и это очень, очень приятно и здорово. И есть молодые музыканты, которые занимают тоже свои ниши, находят свои пути. Я считаю, что сегодняшняя академическая музыка переживает такое окно возможностей сейчас открыто для очень интересных и композиторских решений, и привлечения новой аудитории, и вообще формирования новых смыслов, в чем мы так нуждаемся.
Ну да, вообще, на мой взгляд, это стереотип, что на академические концерты ходит публика та, которой «за».
Да, это стереотип.
Мне кажется, публика молодеет.
Да, это очень радостно видеть, потому что это классно, когда ты смотришь в зал и видишь там и цветноволосых людей, и людей в такой одежде, которую видно вот за много сот метров. И это здорово, когда ты видишь, что вот в начале программы там у тебя в конце зала сидит этот человек, и в конце программы он сидит там же.
И не уходит.
Вот, не уходит, слушает, значит, ему интересно. Значит, то, чем мы занимаемся, это действительно важно, потому что при всей тонкости той прослойки людей, для которых мы работаем, мы отдаем себе отчет в том, что мы работаем на очень ограниченное численное, может быть, количество людей в своих живых концертах. И это связано не только с 75-процентной вместимостью зала, это связано, в принципе, с форматом. Это связано с той культурой, которая о том, как прийти на концерт, прийти в определенное пространство, прийти, прикоснуться к нему, погрузиться в него, вот, прикоснуться ушами, душой к некоторой материи, очень тонкой, очень такой пульсирующей, живой, вибрирующей. Вот. Это определенный процесс. Я сама очень люблю ходить на концерты, и большое счастье, когда удается вырваться на какую-то хорошую программу. И я думаю, что при всей тонкости, вот повторюсь, этой, этого слоя людей, все равно этот слой сейчас жив, как бы ни старались некоторые, ну, скажем так, силы и лидеры мнений говорить, что академическая музыка умирает и так далее и тому подобное. Нет, это не так, и слава богу, что это не так.
Это правда, но и тут еще да, очень важно понять, как именно вот эту аудиторию расширять, потому что если кормить только совсем популярной музыкой, вот набором Бах, Чайковский, Пиццола и так далее. Это гениальная музыка, но вот я, например, знаю, как люди ходят на органные концерты. О, Баха нет в афише, значит, мы не пойдем что-то не по какой-то Свеллинг, де Гриньи, кто это такие? Не, мы лучше на другой пойдем, где Бах целый вечер. А ведь с другой стороны, ведь если не пойдешь, не услышишь, то а как же дальше-то развиваться? А ведь музыки столько много существующей и сколько еще не написаны. Вот как публику воспитывать? Вот вопрос.
Ну, я думаю, что воспитание публики идет и в формате концертов, и в формате музыкального воспитания молодежи и детей в музыкальных школах, чем вот в частности занимается Анастасия.
О, вы преподаете?
Конечно, да, я преподаю уже много лет. Ну, как много? Некоторое количество лет. И в Петербурге я преподаватель Охтинского центра эстетического
воспитания.
Замечательное
место.
Да. И там у меня большой класс гусли, и многие дети закончили и уже поступили дальше в колледжи, и в консерваторию, и в Институт Герцена.
Поэтому много лет. То есть я считаю, что все, что больше пяти, это уже много.
Это правда. То есть воспитание слушателя, не обязательно же они станут профессиональными музыкантами, но они станут воспитанными слушателями.
Они будут мир по-другому совершенно уже ощущать.
И их родители, и их семьи, и их, я надеюсь, друзья, которые видят то, чем они занимаются, ребята наши. И как еще привлечь? Ну, поэтому мы вот с Елизаветой, когда составляем программу, мы думаем над этим вопросом. И не только Бах, Вивальди, но и современная академическая музыка, и не только Панченко.
Абсолютно, да. Для нас важно, чтобы, да, чтобы был этот баланс. Это как смешать, но не взбалтывать. Вот, чтобы было равновесие, да, вот такого нашего музыкального погружения, путешествия, чтобы каждый, примкнувший к этому путешествию и погружению человек, нашел что-то свое. То есть кому-то будет ближе. Мы вот когда делали в разных филармонических форматах, в разных городах России программы из двух отделений традиционного цикла концертного. Первое отделение барокко, и второе отделение полностью современная музыка с разной степени хитовости. И всегда находится количество людей, которым больше нравится первое отделение. Это вот у нас просто мы не знаем, как это объяснить, но вот всегда находится после концерта кто-то, кто нам скажет: слушайте, вот какое у вас было классное первое отделение.
А второе?
А большинство людей говорят: ну да, барокко красиво, но вот музыка сегодняшняя, вот она слышно, что сегодняшняя, и нам это интересно. То есть для нас это тоже определенный опыт. Мы поняли, что здесь важен баланс, и именно поэтому часто у нас в программе диалог старинной и современной музыки, потому что музыка эпохи барокко, она еще хороша тем, что в ней есть особый совершенно вид музыкальной риторики. И это не только правило исполнения ее, это ее свойство на уровне того, как она создана. То есть я вот недавно освежала в памяти книгу Николауса Арнанкура, блестящего совершенно дирижера, вот, который занимался много исполнением кантат Баха и ряда других сочинений на старинных инструментах с применением вот именно правил исторически информированного исполнительства, принципов вот в жизни. И этот человек оставил совершенно блестящий конгломерат статей, где он раскрывает вот эти свойства музыки, в частности, старинной. Вот, и называет своими современниками Баха, Моцарта и Монтеверди. Совершенно справедливо, потому что они говорят на одном языке, и он учит своими записями, своей всей жизнью учил нас быть собеседниками этих великих мастеров. Так вот, я вспомнила о нем потому, что он говорит о том, как изменилась сейчас культура восприятия музыки и как изменилась культура диалога слушателя, исполнителя и композитора, потому что раньше было очень странно повторять в разных программах одно и то же сочинение. Публика все время хотела нового. А сейчас публика все время хочет старого. считает Николаус Арнанкур. И он диагностировал во второй половине 20 века это явление, когда большинство публики хочет именно старого. Но, опять же, мы знаем наверняка, что у нас есть аудитория, те слушатели наши, которые именно хотят нового, в лучших традициях барочных концертов 300-400-летней давности. И это для нас симптом определенной возрождения нашей культурной жизни. Я, например, считаю, что это действительно, опять же, без ложного пафоса так, потому что когда человек идет на новую музыку без страха оказаться уничтоженным этой самой музыкой, это большое дело, большое достижение и слушательского сообщества, и тех людей, которые эту самую музыку производят.
Но барокко, оно как-то всегда идет в ногу с любым временем, и в наши дни оно тоже необычайно актуально, потому да. что если вот послушать это гармоническое развитие, эти тембры, иногда совершенно вдруг вот какой-то неожиданный диссонирующий аккорд, скажешь, о, ну такое впечатление, что тут просто сейчас написано. Какие да. там 400 лет?
Да, но все это еще более интенсивно сейчас, потому что, опять же, есть исторически информированное исполнительство, и, в частности, оно позволяет больше донести до слушателя из этой самой партитуры, которую вот мы сейчас изучаем у каждого автора, донести до слушателя больше смыслов, больше контекста, больше образов. То есть сделать эту музыку разговорчивой, чтобы музыка вступила в диалог со слушателем, и это бесценно.
Но еще очень радуюсь, что сейчас как-то аутентичное исполнительство да. в России начало развиваться. К сожалению, в нашей консерватории пока нет такой кафедры, как вот есть в Москве. Очень им завидую белой завистью. Но, тем не менее, лед все равно тронулся. Да. У нас появились замечательные музыканты. Вот взять ту же Марию Кристинскую. Она просто уникальна. Да, то есть она вот не только сама правильно играет на скрипке барочную музыку, но еще учит других, как это делать. Потому что вот этот стереотип, как играть сольные сонаты и партиты Баха под редакцией господина Мостраса, вот с какой-то разболтанной вибрацией, с какими-то романтическими страстями. Причем это вот был такой вот советско-российский эталон. И когда человек приезжал на международный конкурс и слетал с первого тура, он не понимал, за что его не допустили во второй.
Характерно, что это явление было не только в Советской России, оно было и в Европе.
Тоже. Да, вот это романтическая манера исполнения барочной музыки.
Вот. И мы с Машей Кристинской, вот, мне посчастливилось с ней начать играть тоже с 15-го года, и я помню, что это был настоящий вот поворот сознания, когда мы с ней очень плотненько готовились вот ансамблем нашим барокко-концертата к конкурсу Ван Вассенаер в Утрехте. Это, да, мы
Кстати,
занимались много.
Кстати, успешно вы на конкурс ездили, да, я помню.
Да, было дело, было, слава богу, что удалось стать лауреатами, хотя, конечно, как сказать...
Конкуренция была...
Там, да. Это долгая история.
Этому надо отдельный разговор посвятить.
А говоря о сегодняшнем дне, можно еще добавить позитивный штрих такой к портрету современного аутентичного движения вот в России. В Петербурге есть замечательный детско-юношеский фестиваль исполнителей музыки барокко на современных инструментах «Перекличка птиц».
Вот и, он сейчас как раз да, шли туры, и там есть совсем возрастные группы, юные.
Да, да,
и
да.
очень здорово, что у нас в городе такой проект творческий.
Да, я от основания участвую в жюри. Один конкурс я пропустила, а в трех из четырех я участвовала. И это каждый раз этот конкурс показывает определенный срез. На каком моменте сегодня это движение у нас находится. То есть мы отдаем себе отчет в том, что эти ребята в музыкальных школах, да, которые принимают участие в этом конкурсе, они никогда, возможно, они никогда не будут системно играть там на траверса, там на барочной скрипке, но даже на современных инструментах, да, даже на домре, и тому есть даже в нашем сегодняшнем конкурсе, прошедшем только что, есть подтверждение, можно сделать совершенно уникальные вещи. То есть наши современные инструменты, не говоря уж о гуслях, у которых такой тембристый диапазон прекрасный, акустический. Так вот, на современных инструментах, в том числе и русских народных, и Денис Пенёгин сам, тому блестящее подтверждение, был лаишник прекрасный, который играет старинную музыку на своей пирамидальной лютне, в кавычках, и он делает это совершенно блестяще. И вот эти все живые примеры говорят нам о том, что исполнение старинной музыки в России имеет огромные перспективы, и важно сейчас вот развивать именно то движение, в котором объединяются лучшие достижения исторического исполнительства и наши возможности академической школы.
Друзья, с вами так интересно разговариваю, что хочется вас просто пригласить еще не один раз, потому что столько всего интересного мы узнали, но далеко не все успели обсудить. То есть это надо просто устраивать какой-то формат вербально-барочного марафона. Возможно, кто-то слушал нас не с самого начала. Давайте еще раз всех пригласим на концерт.
11 апреля в 16:00 в Римско-католическом храме Божьей Матери Лурдской гусли в космосе играют большую космическую программу дуэта органа и звончатых гуслей. Также на органе соло прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха и композитора Елизаветы Панченко тоже.
А что бы нам послушать на сон грядущий?
Кравченко, Борис Петрович, концерт «Гусли в космосе».
Друзья, вот на этой позитивной ноте мы закончим наше общение с замечательными музыкантами Анастасией Фоминой и Елизаветой Панченко. Доброй ночи и приятных сновидений.